эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе украинский кризис, провал дипломатической миссии Макрона и очередных переговоров в нормандском формате. Кандидат Бибилов и его российский десант. Действующий президент самопровозглашенной республики идет на второй срок. Битва за мандат. В Абхазии вышел срок выдвижения кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Новая песня о старом пиджаке. Михаил Саакашвили и его политический перформанс в суде. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. В столице Германии, Берлине, на этой неделе прошли переговоры политических советников лидеров стран Нормандской четверки. Целью встречи была разработка механизма возвращения сторон к обсуждению мирного процесса в Донбассе и деэскалации ситуации вокруг Украины. Впрочем, продолжавшаяся более 9 часов встреча в Берлине закончилась безрезультатно. Глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил по ее итогам, что украинская сторона отказалась даже цитировать Минские соглашения. Соглашение по вопросам будущего статуса неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Он также упрекнул Германию и Францию, тоже участников формата, в неспособности повлиять на Киев в этом вопросе. Сложными назвали переговоры и в германо-французских дипломатических кругах. Они заявили, что были выявлены разные позиции и различные варианты решения конфликта. Пока представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина пытались прийти к компромиссу, Россия и коллективный Запад не прекращали обмениваться претензиями и угрозами. Владимир Унанян следил за политически насыщенной неделей.
Долгие переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным за неимоверно длинным столом, по поводу которого сеть уже полнится мемами, показали, насколько далеки сегодня не только сидевшие за ним представители условных полюсов силы, но и взгляды на миропорядок. А итоговая пресс-конференция президентов стала наглядным подтверждением ранних заявлений самого Путина. Ему отступать некуда, и он готов к крайним мерам, отсылающим к известной цитате одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева про радиоактивный пепел.
Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет.
Тем не менее, крайних мер, по мнению российского лидера, можно избежать, если НАТО все же решит прекратить расширяться за счет территории, которую Москва считает своей сферой влияния, а Киев вернется к выполнению Минских соглашений.
Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять.
В Киеве слова российского президента оценили. Президент Зеленский согласился с главой Кремля по поводу его восприятия Украины, но также указал своему коллеге на неуместность использования в этом контексте местоимений.
Нравится, не нравится, терпимая красавица. Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. Вот. По поводу моя, точнее, кажется, про Украину, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой.
Посредничество Эммануэля Макрона Зеленский тоже оценил, но при этом отметил, что Украина ради умиротворения России не собирается отступаться от своих красных линий. Тем не менее, западные СМИ распространяют информацию, что западные партнеры Украины настаивают на том, чтобы Киев начал выполнять свою часть Минских соглашений. Тем не менее, в целом на Западе многим не понравилось заигрывание французского лидера с Кремлем. Оброненная фраза о том, что нет безопасности для европейцев, если нет безопасности для России, хоть и может быть трактована как часть дипломатического этикета, но, тем не менее, этим заявлением Макрон придал некую легитимность требованиям Москвы сформировать новую архитектуру безопасности, основанную на российской концепции ее неделимости. Но французский лидер после встреч в Киеве и Москве на переговорах в Берлине с польским президентом Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем дал понять, он будет настаивать на продолжении диалога с Москвой. Мы продолжим действовать в ближайшие недели для того, чтобы достичь простых целей. Первое, как было сказано, это предотвращение окончания войны. Мы дорожим миром и стабильностью на европейском континенте, и мы считаем своим долгом делать все, что в наших силах, чтобы сохранить его. Второе – консолидация и защита единства европейцев и союзников на все времена. И мы
считаем, что наш долг – делать все, чтобы его сохранить.
Несмотря на то, что сам Макрон по итогам своих визитов видит окно для дипломатического регулирования, далеко не все разделяют его оптимизм. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину, наоборот, повышается.
The problem is that Russia...
Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали, логистика. Поэтому время на предупреждение нападения уменьшается, а риск атаки растет. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, говорящей, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования России силы против Украины. Похоже, опасения генсека НАТО разделяют и в Вашингтоне. Глава Белого дома со своей стороны не исключает и того, что события будут развиваться по наихудшему сценарию. Президент США Джо Байден рекомендовал американцам покинуть Украину. На всякий случай. Я думаю, что было бы разумно для граждан США в Украине покинуть страну. Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе, я говорю об американцах, которые там находятся. Не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь, если Россия на самом деле вторгнется. Россия намерена последовать примеру западных стран и эвакуировать часть дипломатического персонала из Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Ли Страсс. На итоговой совместной пресс-конференции министр посетовал, что Лондон не услышал позиции Москвы, и стороны не сумели прийти к согласию по таким ключевым вопросам, как безопасность в Европе и ситуация в Украине. И в итоге получился разговор немого с глухим. По словам Лаврова, позиции настолько соответствовали всем предыдущим заявлениям, что закрытую часть переговоров можно было спокойно транслировать в прямом эфире.
Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на такую неподготовленную почву. Это вот примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот, мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились, от которой отскакивали факты, многочисленные факты, которые мы сегодня приводили.
Лавров уверен, что Запад использует Украину для того, чтобы вывести Россию из равновесия, преследуя свои геополитические интересы.
Президент Зеленский призывает не паниковать. Но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает.
Впрочем, в Киеве в ответ подчеркивают, что равновесие нарушает сама Россия, концентрируя все больше войск на украинской границе. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, информация, просачивающаяся в западные СМИ, соответствует действительности.
Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно. Но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет Российской Федерации произвести резкое наращивание
конкретных пропозиций.
При этом Кулеба добавил, что дополнительно существует проблема скопления войск на севере, на белорусской территории, учитывая, что Александр Лукашенко сделал выбор в пользу сближения с Москвой. Кроме того, Россия пытается заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений. На этом фоне активизация Великобритании, взявшей на себя миссию донести до российского руководства всю тяжесть последствий силового решения, в Киеве приветствует. Пока Ли Страсс общалась с Сергеем Лавровым, премьер-министр Соединенного Королевства обсуждал с генсеком НАТО методы противодействия планам Москвы. Борис Джонсон дал понять, что является сторонником жесткой линии на переговорах с Россией, подчеркнув, что на сегодняшний день коллективному Западу удалось преодолеть раскол в отношении реагирования на российскую угрозу.
Вы спрашиваете, согласны ли мы все в отношении санкций. Я думаю, что на самом деле мы согласны. И я поздравляю канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он смог сдвинуться к более жесткой позиции по Северному потоку-2, хоть это и было сложным решением, учитывая последствия для экономики Германии. Я думаю, что Великобритания смогла помочь сблизить позиции по принятию санкционного пакета, который мог бы ударить по стратегическим коммерческим интересам России. Чем жестче эти санкции, чем более они автоматические, тем больше у нас шансов сдержать то, что я считаю иррациональным ответом.
Впрочем, генсек НАТО не считает, что угроза санкций, даже самых жестких, на самом деле сможет заставить Москву отступиться от своих планов. По мнению Йенса Столтенберга, Европе и США следует готовиться к наихудшему сценарию.
This is a dangerous moment for European security.
Это опасный момент для европейской безопасности. Численность российских сил увеличивается. Время предупреждения о возможном нападении сокращается. НАТО не представляет угрозы для России, но мы должны быть готовы к худшему, оставаясь при этом решительно настроены стремиться найти политическое решение.
Британский дипломатический рейд в Москву и Брюссель совпал с визитом в Лондон грузинской парламентской делегации. В «Грузинской мечте» в связи с этим отметили, что на встречах в британской столице обсуждалась и текущая ситуация вокруг Украины, а также процесс интеграции Тбилиси в НАТО. По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе, члены грузинской делегации проинформировали британских коллег о проблемах, связанных с Россией и сложной ситуации на оккупированных территориях.
У нас была очень интересная дискуссия по вопросам безопасности. Великобритания является одной из ведущих стран в НАТО, и мы также говорили о нашей интеграции в НАТО, о том, как мы можем ускорить этот процесс. Мы познакомили их с очень тяжелым положением на оккупированных территориях и политикой, которая уже переходит от оккупации к прямой аннексии.
К слову об отношении к членству Грузии в НАТО, бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес в интервью немецкому изданию Deutsche Welle отметил, что Запад в 2008 году на саммите в Бухаресте очевидно совершил ошибку, которая привела к августовской войне в Грузии и сегодняшней ситуации в Украине.
Решение не открывать дорогу к членству Украины и Грузии принималось просто. Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози сказали «nein» и «non». Помню, покойный президент Польши Лех Качинский буквально взорвался и вступил с немецкой делегацией в спор. После этого выработали известный всем компромисс, пообещали вступление, но не обозначили конкретных сроков. Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины.
Впрочем, Ильвес также считает, что сегодня у Грузии меньше шансов вступить в НАТО, чем было в 2008 году, и дело не в ультиматумах России.
План действий по подготовке к членству не просто процесс трансформации вооруженных сил, он касается и состояния демократии в стране. По этому параметру Грузия едва ли смогла бы вступить в НАТО. За последние годы положение с верховенством права там заметно ухудшилось. Грузинскому руководству было бы трудно доказать членам НАТО, что Грузия разделяет их ценности. Это в годы холодной войны страна с дефицитом демократии могла вступить в альянс, но сегодня нет.
В этом отношении, говорит Ильвес, сегодня у Украины гораздо больше шансов, чем у Грузии, получить поддержку со стороны альянса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжается президентская кампания. Среди кандидатов, которые были выдвинуты на этой неделе, действующий президент Анатолий Бибилов. Он идет на второй срок от правящей партии «Единая Осетия». К предвыборной кампании Бибилова подключился и внушительный десант именитых гостей из Российской Федерации. В Цхинвале на этой неделе побывали секретарь Генерального совета правящей «Единой России» Андрей Турчак и другие депутаты Госдумы России, а также североосетинская делегация во главе с руководителем региона Сергеем Миняйло. Здесь же были гости из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ирина Келихсаева следила за самым пафосным выдвижением недели.
Партийная сеть «Единая Осетия», пожалуй, самое пафосное мероприятие последних дней. Предвыборные собрания остальных претендентов проходили в гораздо скромной обстановке. Инициативные группы или сопартийцы собирались, голосовали, кандидаты выражали согласие и обещали не подвести. Все мероприятия длились не более часа. Масштаб выборного съезда впечатлил не только количеством собравшихся, но и списком приглашенных из Российской Федерации гостей, которые решили подписать межпартийное соглашение о сотрудничестве между РПП «Единая Осетия» и Всероссийской политической партией «Единая Россия». По расписанию Анатолий Бибилов должен был участвовать в протокольном мероприятии с участием главы РСУ Алании Сергея Миняйла, депутатами Госдумы Российской Федерации Таймазовым Артуром, Тайсаевым Казбегом и Зурабом Макиевым. В составе делегации также находились Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», Дмитрий Саблин, депутат Госдумы, Андрей Красов, депутат Госдумы, член Президиума Генерального Совета политической партии «Единая Россия» и известный борец Александр Карелин. В Южную Осетию прибыл и председатель Комитета Народного Совета ЛНР Денис Колесников. Делегацию от ДНР возглавил Денис Пушилин. Началось мероприятие приблизительно в 14:00. Кандидата от партии представил спикер парламента Алан Татаев.
Все мы прекрасно знаем, все мы прекрасно видим человека, который готов трудиться и делать все на благо своей Родины, на благо каждого гражданина нашей республики. Мы все видим, как человек готов и с оружием в руках защищать свою Родину, а также на мирном поле отстаивать интересы своей республики, строить, продвигать на всех уровнях и действовать так, чтобы каждый гражданин Республики Южная Осетия чувствовал вот эту поддержку.
Не обошлось и без скандала. После спича Татаева, который пригласил всех проголосовать, голос из зала громко попросил высказаться. Человек, похожий на бывшего депутата от «Единой Осетии» Бориса Тасоева, продолжал продвигаться к сцене, пока его не окружила охрана президента. Тасоев не унимался, после чего к нему со сцены спустился сам Бибилов. О чем шла речь между ними, неизвестно, но неприятный осадок остался у всех приглашенных. К партийцам «Единой Осетии» обратился Андрей Турчак.
В современных условиях мы еще раз подтверждаем неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Южной Осетии, обеспечение мирного труда жителей республики. Для «Единой России» вопросы внешней оборонной политики имеют особое значение. Это закреплено в народной программе, с которой мы шли на выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва и одержали в них уверенную победу. Именно этим целям служит и нынешнее соглашение между ведущими партиями наших стран. Конечно, знаем мы о проблемах сегодняшнего дня, о них мы тоже слышали, и люди о них говорят, они волнуют граждан республики. Но хочу сказать с этой высокой трибуны, что одними красивыми речами, броскими лозунгами, безответственными обещаниями, которые мы зачастую слышим от наших политических оппонентов, этих проблем не решить. Более того, попадание во власть людей без должного опыта и возможностей, раскол общества, реализация сомнительных реформ и кадровая чехарда всегда и везде приводили лишь к усугублению ситуации.
О грядущих выборах много говорил и сам Анатолий Бибилов в ряду большого списка своих и заслуг партии.
Южная Осетия продолжает свое развитие в качестве демократического государства, основанного на принципах всеобщего и прямого избирательного права. Для любого государства выборы – время высокого напряжения. Редко бывает, чтобы избирательная кампания проходила в идиллической комфортной обстановке. Однако нынешний электоральный цикл для Южной Осетии выдался особенно непростым на фоне множественных факторов. Очень непростая складывается международная ситуация. Государства Западного блока избрали курс на серьезное обострение отношений с Российской Федерацией. Это и продолжающийся Донбасский кризис. Это ужасная трагедия войны в Карабахе. Это попытка переворота в Беларуси. И недавние события в Казахстане. И фантастически настойчивые усилия Запада по провоцированию резкого обострения с Украиной. Все это звенья одной цепи и свидетельством нарастающей эскалации напряженности. Дестабилизация по всему периметру границ России, включая и юго-осетинский участок, на этом фоне не могут не вызывать обеспокоенности любые действия, результатом которых в конечном итоге могут стать подрыв национального согласия.
Решением делегатов 8-го съезда правящей партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов будет баллотироваться на второй президентский срок. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В Абхазии на неделе завершилось выдвижение кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Вопреки многочисленным прогнозам, претендентов меньше, чем было на двух предыдущих выборах в законодательное собрание. Менее 4 на депутатский мандат. Виталий Шарес, предвыборная арифметика из Сухуми.
Завершился период выдвижения кандидатов в депутаты 7-го созыва парламента Абхазии. Ошиблись не только любители преувеличений, предрекавшие почему-то, что на этой неделе будет выдвинуто аж 100 кандидатов, ну и, скажем так, реалисты, которые на основе анализа итогов предыдущих приемных дней в Центре избиркома республики полагали, что за 4 дня список выдвинутых пополнится человек примерно на 20. Но в реальности эта цифра оказалась много меньше. Итак, после того, как «Эхо Кавказа» в последний раз обращалось к данной теме, в понедельник 7 февраля по избирательному округу номер 19, Гудаутский городской 2, был выдвинут в кандидаты всего один, Джонни Смыр. Во вторник двое, Гунда Цвижба по избирательному округу номер 32, Ачимчирский, и Шабат Джикерба по избирательному округу номер 9, Восточный, в Сухуми. В среду политическая партия «Апсны» представила документы о выдвижении своего председателя, бывшего вице-президента республики Виталия Гавния по избирательному округу номер 8, Маякский, и Астамура Джугелия по избирательному округу номер 16, Дурившский. А в четверг 10 февраля выдвинутых оказалось 0. Если сопоставить ситуацию с тем, что в первые 5 приемных дней в кандидаты было выдвинутых 80 претендентов на депутатский мандат, то невольно вспоминается поговорка «где густо, а где пусто». Впрочем, она вполне применима и к тому, как распределились выдвинутые по избирательным округам. Самым конкурентным оказался столичный округ номер 7, библиотека. Там намерены баллотироваться 9 претендентов. Еще в одном округе, Маякском, 8. Еще в одном, Аацинском, 7. Безальтернативными остались округа номер 5, Сухум-Синопский, и номер 10, Пицунский. Там выдвинуто по одному кандидату, соответственно, Лаша Ашуба и Дауд Хутаба. По данным Центра избиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и 5 политических партий, выдвинувших их на съездах и общих собраниях. Амцахара выдвинула 9, партия «Эра» – 2. Абсны тоже 2, и Народная партия Абхазии и Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие по 1. Итак, от партии выдвинуто 15 человек, но если учесть, что Астамур Какалия выдвигался инициативной группой, то на мандаты депутатов претендуют в общей сложности 134 человека, и даже если они все будут зарегистрированы кандидатами, это в любом случае меньше, чем на выборах 2012 года 148 и 2017 года 142. Многие наблюдатели сейчас обсуждают, в каких избирательных округах развернется, скорее всего, наиболее острая и принципиальная борьба между сильными соперниками. Сегодня мы поговорили об этом с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, который принимал участие в работе многих избирательных команд в разные годы. Но начали с вопроса о том, почему так неравномерно распределяются претенденты по округам, причем это происходило и во время предыдущих парламентских выборов. Агарба отметил, что многие не видят смысла вступать в конкуренцию с ныне действующими депутатами, которые хорошо зарекомендовали себя в своем избирательном округе.
Лаша Ашуба, еще будучи депутатом городского собрания, он по этому району очень много работал, давно уже работает, помогал много людям и беспокоился за освещение улицы, ремонт улиц. Он рядом всегда стал, когда проводились ремонтные работы. То есть население, избиратели его хорошо знают.
А в Пицунде?
В Пицунде я не знаю, какая это причина. Я думаю, что там какой-то коллективный сговор. Кто-то кому-то пообещал, сейчас мы тебе поможем, завтра ты нам поможешь.
Ну, я хорошо. А почему в некоторых округах 9 человек, 8, 7? То есть именно люди считают, что там у них есть опора какая-то?
Да, многие считают, вот если брать вот этот библиотек, человеку, да, я это знаю, там ситуацию, я там когда-то работал, то вот все выставившие считают, что они проходные. А это самый сложный район, и там непредсказуемо. И никто не знает, кто за кого будет.
Наблюдатели предполагают, что упорная борьба развернется в округе номер 26 Дранском между Адгуром Харазия и Ильей Гуния. Агрба продолжил.
Очень сильная борьба будет там, где будет Реза Занталия стоять и Гарри Кокая. Очень сильная борьба. Борьба будет сильная по Квачельскому и вот Нижняя Плаза, там, где стоит Герман Кочарава, Тимур Тибучава и Беси Квати. Я думаю, что борьба развернется между Каном и Давидом Пилем. Там еще вот это стоит Гизердава. Мне кажется, как депутат он был бы очень полезен парламенту.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Тбилиси возобновился судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по так называемому «делу пиджаков». Он вновь прошел в атмосфере скандала и на фоне акции протеста. Свой творческий вклад внес и сам подсудимый. Иракли Орагвелидзе следит за процессом.
Судебное заседание началось со скандала. Депутат парламента Тако Чаркуяни потребовала прекратить судилище над реформатором-президентом, после чего ее выдворили из зала.
Стыд и позор. Коррупционер, прокурор, судья человека, который построил государственные институции. Я была противником Миши в течение 9 лет, но теперь страна попала в руки российских коррупционеров.
Прокричала такую Чарквиани. Напомним, прокуратура обвиняет третьего президента в растрате 9 миллионов лари. Вместе с Михаилом Саакашвили на скамье подсудимых бывший глава специальной службы государственной охраны Тимур Джанашия. Как утверждает защита, только 720 тысяч лари были потрачены Саакашвили на косметологию, 350 тысяч лари на оплату президентского стилиста, массаж, приобретение картин, обучение сына, отдых в Таиланде и на спа-курортах. В итоге, как посчитали в прокуратуре, бесцельно было истрачено около 9 миллионов лари. Какова была настоятельная необходимость похудения Гиги Угулова, которая обошлась стране в 114 тысяч лари, гостиничный сервис певицы Софони Жарадзе, который обошелся государству 5,5 тысяч лари. Поговорим об этом. Предложил на судебном заседании прокурор Георгий Муджири. В ответ Михаил Саакашвили продемонстрировал несколько фото, на которых, по его утверждению, изображены фешенебельные здания действующего премьера Ираклия Гарибашвили и других высокопоставленных чиновников. Сандра вернулась в старую квартиру, купленную ее отцом. Моя мама живет в квартире моей бабушки, построенной в 90-е годы, которая конфискована судом, как и 20-летняя Тойота. Бабушки. Вот тут фотография дома прокурора Джорджи Циклаури. Я всю жизнь мечтал иметь дом Гудаури, но у меня его нет. Заявил Саакашвили. Сторона защиты требовала допросить действующего главу специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, который возглавляет службу с февраля 2013 года, и на период его работы пришлось 8 месяцев президентства Михаила Саакашвили. Впрочем, последний от дачи показаний отказался, сославшись на то, что его показания могут в будущем использоваться против него самому.
Вас не мучает совесть, господин Анзор? Вы точно знаете, что все, в чем обвиняют вашего коллегу, его могут посадить на 9 лет. Неужели они не напомнят вашим детям и внукам, что вы посадили в тюрьму невинного человека?
Обратился Михаил Саакашвили к Анзору Чубинидзе. На заседании слово попросил бывший глава специальной службы Тэмур Джанашия.
Я стараюсь подтвердить, что в мой период, а также до и после меня, в службе не было никаких незаконных действий. Мне сегодня стыдно, когда глава службы ведет себя подобным образом, отворачивается от правды, не поддерживает своего бывшего сотрудника.
Согласно доводам стороны защиты, в 2013 году, во время правления грузинской мечты, Анзор Чубинидзе по факту оплатил расходы президента, которым еще оставался Михаил Саакашвили, на несколько миллионов лари, что сопоставимо с тратами, за которые судят Джанашия. Однако, как утверждает защита, официально из них задокументированы несколько сотен тысяч лари, остальные бумаги утеряны. Эти средства были потрачены на гостиничные услуги, питание, покупку билетов. По словам адвоката Бейки Басилая, молчание Чубинидзе весьма показательно.
Президент из Ганкаргулеби Сапудзуэлзе.
Государственная служба охраны была обязана осуществлять траты на содержание президента страны. Ничего противозаконного в этом нет. Вот документ, где Чубинидзе обязывает службу выделить 50 тысяч лари на обслуживание президента. Собственно, он мог доказать, что никаких преступлений Саакашвили Джанашия не совершали.
Впрочем, согласно возражению прокуратуры, Чубинидзе не занимал свой пост, когда было совершено преступление. Следующее заседание суда состоится 1 марта. Из Тбилиси, Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Российское правительство и Центральный банк страны рассматривают вопрос введения запрета на выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. О том, как это может повлиять на майнинг в Абхазии, Елена Заводская спросила у экономиста Ираклия Лакрба.
В российских СМИ появились публикации о возможном запрете операции с криптовалютой и майнинга. Ираклий, поясните, пожалуйста, о чем идет речь?
В России активно обсуждается вопрос запрета либо регулирования операций с криптовалютой. Инициатором этой дискуссии выступил Банк России, который опубликовал свой доклад, в котором описывал риски, связанные с криптовалютой, с фисконтрольным выводом средств из государства. Это уход от налогов, создание некой там серой либо там черной финансовой зоны, плюс как инвестиционный инструмент биткоин там, либо другие криптовалюты очень волатильны, и когда население, скажем, неподготовленное, вкладывает туда все свои средства, то есть естественно, и там с этим связаны и большие риски. Выводом явилось предложение запретить оборот криптовалюты и там все операции, связанные с криптовалютой, не предложив некой позитивной, что ли, повестки или какого-то там позитивного решения. Другой подход предложило правительство России. Если банки рассматривают криптовалюты, то есть как финансовый инструмент, то правительство рассматривает это больше как отрасль экономики. И действительно, если взимать налоги с деятельности, предложить некое регулирование, то есть место для дохода государства. Естественно, заработки от этой отрасли имеют мультипликативный эффект. Деньги идут в экономику, стимулируя развитие смежных отраслей.
На ваш взгляд, возможно ли ввести запрет на добычу криптовалюты?
Когда речь идет о запретах, это всегда сложно. Особенно в цифровом пространстве, где понятие юрисдикции, привычных границ и рамок, ну, по крайней мере, на данном этапе смазан. Любые попытки что-то запретить в итоге выталкивают эту деятельность там, в серую или еще хуже, в черную зону. Тем более в случае с криптовалютой там, полный запрет, скорее всего, невозможен. Надо понимать, что цена вопроса для тех, кто, тем не менее, пытается добывать криптовалюту, она существенна в том смысле, что стоимость биткоина очень сильно выросла за последнее время. Сегодня из-за, в первую очередь, высокой стоимости и все-таки довольно низкого порога входа майнинг является очень таким лакомым кусочком и простым, казалось бы, в деятельности. Ну, по сути, доступен всем и каждому. Как-то пытаться людей не допустить, словно к хлебу там или к достатку, очень сложно. А что касается регулирования, то, безусловно, регулирование увеличит издержки, усложнит определенные процессы, но при этом осветлит так называемую серую зону, ну, введет некие правила игры, повысит прозрачность, ну и, как следствие, защищенность участников этой деятельности.
Есть ли решение решение о регулировании добычи криптовалюты будет принято в России, как это скажется на абхазском майнинге и на абхазских майнерах?
Абхазские майнеры связаны с законом о регулировании или запретом РФ через финансовую систему. В первую очередь это вот банковские карточки российских банков, на которые, собственно, получают рубли за проданную криптовалюту. Но вероятность регулирования рынка возрастут издержки на такие операции, в том числе связанные с налоговыми отчислениями. Но, с другой стороны, граждане Абхазии не являются налоговыми резидентами в РФ, а значит, не должны эти налоги платить. В случае запрета, вероятно, криптоэнтузиастам придется искать какие-то другие пути вывода и обналичивания криптовалюты.
Ираклий, есть ли у экспертов понимание того, какой объем добычи криптовалюты в настоящее время имеет место в Абхазии?
Оценить объем добычи криптовалюты в Абхазии можно, только очень примерно, с большой погрешностью, так как статистических данных нет в открытых источниках, ну и не в открытых тоже. Можно перемножить оценочный объем потребляемой энергии на производительность ASIC, например. Но если примерно оценить объем потребляемой энергии еще можно, то производительность ASIC, она от ASIC к ASIC меняется существенно в разы. Чтобы еще понять этот объем, нужно еще получившуюся сумму перемножить на курс рубля, что еще добавляет курсовую волатильность. Попытаемся прикинуть, например, там, по экспертной оценке, Абхазия потребляет около 100 мегаватт в час для целей майнинга. И если взять в расчет ASIC, популярный в Абхазии, правда, там, одного из первых поколений, низкопроизводительный, с мощностью 14 терахэш, то там по курсу биткоина на 8 февраля 2022 года получим цифру примерно в 700 тысяч рублей в час.
Как добыча криптовалюты сказывается на экономике Абхазии?
Если говорить о майнинге, именно о добыче, то для некоторых граждан Абхазии это стало чуть не единственной возможностью там, или источником дохода и поддержало домохозяйство в период пандемии. Последствия которой в случае отсутствия такой возможности, внезапно возникшей, могли бы привести к более тяжким последствиям. Вот. И тут не должно быть таких простых решений, типа все запретить или все разрешить. То есть криптовалюта – это окно возможностей, которым надо верно и своевременно воспользоваться. Очевидно, что промышленный майнинг Абхазия обеспечить собственными ресурсами на данный момент уж точно не может. Но мало того, бесконтрольное потребление электроэнергии практически уже привело к гуманитарной катастрофе, и граждане лишены базовых условий. К какому-то консенсусу, скорее всего, прийти придется. Значит, надо над этим работать и предлагать какие-то решения. Если в случае с государствами, обладающими национальной валютой и ведущими жесткую геополитическую борьбу, наличие параллельной финансовой системы заключает в себе существенные риски для государства, то для Абхазии криптовалюта может открыть доступ как раз-таки к новым финансовым рынкам, к повышению международной привлекательности и дополнительному заработку. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что технологии блокчейн – это не просто цифровой актив, там не просто отрасль даже, а это все больше и больше уже базовая и основополагающая технология, которая пришла и никуда уже не уйдет. По сути, это уход от посредников, это такой переворот в привычном быте. По сути, мы идем к ситуации, когда удостоверять то или иное событие будет возможно без некого посредника в виде банка, в виде государства, в виде юриста или кого-то еще, а сама система будет уже обладать достоверными и корректными данными, где подлог, по сути, невозможен. И это, безусловно, еще больше ускоряет возможности для развития экономики, для обмена средствами, активами, чем угодно. В том числе это, безусловно, будет влиять на систему выборов и, возможно, даже представительскую демократию, когда роль парламента может быть уже отчасти ограничена в том смысле, что будет легко проводить голосование там, по любому поводу с участием всех граждан. Это не будет занимать дополнительных расходов и времени. Это можно будет делать сколько угодно часто и регулярно, собственно. В определенном смысле может поменяться и механизмы управления государством, ну и с частной жизнью вокруг нас.
Что, на ваш взгляд, руководство Абхазии должно делать, чтобы вписаться в мир блокчейна?
Руководство страны попыталось управлять этим процессом, но не получило ожидаемых результатов. Надо просто понимать, что это явление новое, и нет уже там устоявшихся каких-то подходов, решений. Мы видим, что разные государства подходят по-разному.
От принятия криптовалюты в качестве платежного инструмента до полного запрета. Сейчас абхазская общественность сфокусирована на добыче криптовалюты, но на самом деле, помимо добычи криптовалюты, есть еще и целый экономический там, или финансовый пласт, связанный с операциями с криптовалютой. Это обмен криптовалютой, это инвестиции и так далее. И это целая индустрия, целый экономический сегмент, на котором также можно зарабатывать. Есть цифровые площадки для обмена криптовалюты, есть цифровые площадки, куда бизнес или там стартапы обращаются за получением финансирования. Сейчас этот сегмент полностью игнорируется, хотя для его развития не нужно потреблять там такое количество энергии, не нужно выделять для этого там землю, помещение. Вот, то есть не требует таких больших ресурсов. При этом это как бы действующая отрасль, вполне себе рентабельная, предполагающая налоговые отчисления, создающая рабочие места и так далее.
Это был абхазский экономист Ираклий Лакрба. С ним беседовала Елена Заводская. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия в четвертый раз возвращает прокуратуре уголовное дело в отношении Геннадия Кулаева и Александра Гаглоева, родного брата лидера оппозиционной партии НХАС и кандидата в президенты Алана Гаглоева. Соответствующее постановление вступило в силу 11 февраля. Как и прежде, суд требует, чтобы следствие устранило препятствия для рассмотрения дела, а именно установило события преступления. Защита обвиняемых заявляет о том, что дело пустое, а подсудимых пора освобождать. Наблюдатели, между тем, убеждены, что невиновность обвиняемых может быть установлена только после смены власти. Мурат Гукимухов разбирался в обстоятельствах громкого дела.
31 января состоялось предварительное слушание дела Кулаева-Гаглоева, по итогам которого Верховный суд Южной Осетии постановил вернуть дело генпрокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. А именно, установить конкретное место и время совершения преступления в части эпизода, связанного с покушением на теракт. Если по закону это решение не будет обжаловано, генпрокурору дается 5 дней для установления препятствий и возвращения дела в суд. Если же генпрокуратура обжалует постановление, или если согласится с решением суда, но не устранит препятствия, то по закону дело должно закончиться оправдательным приговором в связи с отсутствием самого предмета рассмотрения – события преступления. Это уже в четвертый раз. До этого суд дважды возвращал дело с аналогичным требованием и по теракту, и по другому эпизоду уголовного дела, где речь идет о тройном убийстве. Примечательно, что в третий раз перед Новым годом о возвращении дела для устранения препятствий ходатайствовала сама прокуратура. Тогда обвинение озаботилось тем, что в деле не указаны географические координаты обнаружения останков погибших. И обвинительное заключение утверждено неуполномоченным на то лицом, заместителем генпрокурора по хозяйственной части вместо первого зама. Что характерно, суд на эти моменты внимания не обратил, а прокуратура заявила о них как о препятствиях уже после завершения судебного расследования, как раз в тот момент, когда должны были начинаться прения сторон, то есть когда настало время обвинению предъявить суду доказательства вины Кулаева и Гаглоева. При этом защита обвиняемых сочла эти огрехи непринципиальными и требовала продолжить процесс. Мол, речь идет не о координатах и не о внутреннем распорядке в прокуратуре, а о причастности подсудимых к инкриминируемым деяниям. Но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Это важный момент, считает адвокат Гаглоева Ирина Илбакидзе. Он указывает на то, что прокуратуре нечего предъявить. За 2 года так называемого следствия она не могла установить самого события преступления, то есть где, когда и каким способом оно было совершено. Не нашла доказательств причастности обвиняемых к этим преступлениям. Иными словами, это никакое не дело, а просто страшная сказка, выдуманная в 2020 году в ту пору генпрокурором Урзмагом Джагаевым. Он курировал расследование. С единственной целью – оказать давление на родного брата Александра Гаглоева, лидера оппозиционной партии НХАС Алана Гаглоева, оппонента Анатолия Бибилова, на прошлых и предстоящих президентских выборах. С тех пор ничего не изменилось и измениться не может. Суд и прокуратура играют в пинг-понг. Прокуратура направляет дело, суд возвращает. Очевидно, что есть лишь одна возможность остановить этот бег по кругу, признать вину недоказанной. Но дело с политическим флером, и, скорее всего, этот пинг-понг будет продолжаться до подведения итогов президентских выборов. Подсудимых двое. Товарищ Александра Гаглоева и, по версии следствия, его сообщник Геннадий Кулаев обвиняется по части 2 статьи 126 «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Гаглоеву, помимо похищения человека, предъявлены обвинения в совершении следующих особо тяжких преступлений. Убийство двух и более лиц, часть 2 статьи 105, а также покушение на совершение особо тяжкого преступления, террористического акта, который не был доведен до конца по независящим от преступника обстоятельствам. Часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 205. Российская и югостинская общественность наслышана об этих преступлениях из официальных источников. Про тройное убийство, якобы совершенное Гаглоевым, был даже снят документальный фильм. Это первый случай в республике, когда для освещения рабочей версии следствия, то есть еще до решения суда, пригласили съемочную группу из России и сняли целый фильм. Причем в этом фильме лидер оппозиционной партии Алан Гаглоев выставляется едва ли не соучастником всех этих преступлений. Наверное, пришло время разобраться, что реально в активе следствия и почему суд в четвертый раз возвращает дело на устранение препятствий к его рассмотрению. Уголовное дело объединяет два преступления, совершенные в разное время. Первое – убийство трех граждан Российской Федерации, совершенное в 2004 году. Их останки были обнаружены в 2020 году в дренажном колодце, но еще до проведения генетической экспертизы, то есть до того, как стало известно, что это останки пропавших россиян, был арестован Геннадий Кулаев. Его выманили из Владикавказа следователи якобы для беседы. И когда Кулаев приехал в Цхинвал, его арестовали и принялись пытать. Послушайте фрагмент показаний Геннадия Кулаева в суде.
Второй раз меня забрали 8 августа, когда я понял, что меня ждет. Взял с собой бритву. Руки у меня были связаны за спиной, и вдесятером меня сильно избивали. Я сказал, я их убил. Да, человек ошибается. Меня спрашивают, где ты их убил? Я говорю, Багиата. Где ты их закопал, спрашивают. Багиата, повторяю. Нет, мы их не в Багиата нашли, отвечают. Тогда в руки, тогда в чех. Вы же говорите о тройном убийстве. Хотите раскрыть эти убийства, спрашиваю. Да, отвечают. Тогда скажите, где вы их нашли, и я скажу, что я их там закопал. Нам нужен не ты, нам нужен Гаглоев Алик, они мне отвечают. А Гаглоев Алик разве не сидит? Что вам еще надо? Они сказали, что не позволят мне взять на себя этот грех. Я говорю, если вы не хотите, чтобы я грех на душу брал, тогда как мне взять на душу грех и наговорить на Алика? У него мать и отца живьем сожгли, а у меня хоть мать есть. То есть вы хотите, чтобы я дал показания против Гаглоева, вышел на свободу к своему ребенку и матери, а бедный, осиротевший парень даже детей своих, чтобы не видел? Да, я давал показания, что я убил. Я уже не мог терпеть. Это продолжалось, пока я не порезал себе вены. Я не горжусь этим. Это слабость. Но я уже не мог. Я все время падал в обморок.
Гаглоев и Кулаев действительно попадали в поле зрения силовиков в 2004 году в связи с исчезновением трех россиян и даже провели полгода в следственном изоляторе. Это были времена эрнетского рынка и контрабандного трафика, вокруг которого крутилась экономическая жизнь Южной Осетии. Они, как и многие в то время парни, кормились от так называемого сопровождения грузов, обеспечивали безопасность грузоперевозок и договаривались с таможней о провозе контрабанды. Вот тогда, по показаниям подсудимых, к ним обратились двое приезжих. Они просили не только сопроводить груз до Северной сети, но и найти водителя для их фуры с яблоками. По словам приезжих, их водитель срочно выехал в Россию на похороны. Геннадий Кулаев нашел им водителя, но тот согласился ехать только до Северной Осетии. Когда фура была уже на севере, приезжие попросили помочь со сбытом, коль уж водитель не хочет ехать дальше. Александр Гаглоев нашел им оптовика. Приезжие оставили у него фуру с яблоками под реализацию, с условием, что заберут машину позже. Вскоре к оптовику нагрянула полиция. В России было возбуждено уголовное дело по похищению людей. Александр Гаглоев не прятался. Он встретился с родственниками пропавших, все им объяснил. Уголовное дело возбудили и в Южной Осетии. Кулаева и Гаглоева полгода продержали под арестом, но потом выпустили. В российском и югостинском расследовании они прошли как свидетели. С тех пор в деле ничего не изменилось, кроме обнаружения останков. Второй эпизод дела – это попытка или якобы попытка взорвать гостиницу «Алан» в сентябре 2007 года, когда там проводился все Тихий осетинский съезд. Дело старое было возбуждено еще в 2007 году, но потом приостановлено. Его возобновили в том же 2020 году, правда, несколько позже, в декабре, по вновь открывшимся обстоятельствам, также под контролем в ту пору генпрокурора Урузмага Джагаева. Дело возобновили после допроса единственного фигуранта Амирана Дагузова. В 2020 году он уже проживал в Абхазии. Там же его якобы допросили, и через 2 недели после этого фигурант скончался. Что нового в его показаниях? В 2007 году Амиран Дагузов сообщал следствию, что 18 июня того же года некоторые лица грузинской национальности, Мамука Гела и Гоча, обратились к нему с предложением заложить взрывное устройство в гостинице «Алан». В своих повторных показаниях Дагузов сообщил, или якобы сообщил, что с предложением взорвать гостиницу к нему обратился уже Александр Гаглоев. Изменилась и дата встречи с заказчиком. На этот раз Дагузов перенес ее на 18 сентября. Такие разные показания Амиран Дагузов объяснил тем, что в 2007 году он вынужден был солгать под давлением брата заказчика, офицера КГБ Алана Гаглоева, который навещал его в камере в подвале КГБ и нещадно избивал. Каким образом офицер экономического отдела имел возможность вмешиваться в расследование по теракту, допрашивающих не смутило. По этим показаниям Дагузова прокуратура провела проверку, были опрошены сотрудники КГБ. И по результатам проверки генпрокурор Джагаев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Алана Гаглоева. Против Дагузова и репутация горького пьяницы, который не раз давал показания против разных людей, но потом отказывался от них. Тем не менее, в деле теперь 2 равнозначных и противоречащих друг другу показания фигуранта дела. Допросить его в суде, чтобы уточнить показания, не предоставляется возможным по причине смерти. Кроме этих 2 сомнительных показаний, в деле ничего нет. То есть дела нулевые. Прокуратура гора родила мышь. При этом люди, наблюдающие за процессом, не питают надежды, что подсудимых оправдают и отпустят. Потому что дело политическое, инициированное на самом верху. Предполагаемые результаты расследования анонсировал лично президент Бибила в августе 2021 года. Вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность за судьбу подсудимых. Прокуратура явно пытается подставить суд, подсовывая ему пустышку вместо расследования и предлагая взять на себя всю полноту ответственности за неправомерное решение. Суду, в свою очередь, совсем не интересно биться лицом в грязь на пустом месте. Она требует расследования, позволяющего вынести решение. По мнению наблюдателей, эта ситуация сохранится как минимум до подведения итогов президентских выборов. Мурат Утимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии, как и в России, в последнее время наблюдается рост цен. За продукты питания, товары первой необходимости и даже лекарства приходится платить больше. Анаит Гагарян спросила у сухумчан, на что хватает их зарплаты.
Нашей зарплаты хватает только чисто на еду и на какие-то необходимые лекарства. И на одежду нет, это не хватит. У нас есть еще животные, у нас есть кошки, 2 и собака. Мы уже сократили все, но что можно в еде сократили, уже не шикуем. Меня зовут Инга.
Больше всего денег уходит на еду. У меня зарплата относительно высокая, если сравнивать со средними зарплатами в Абхазии. Поэтому, слава богу, на еду, на одежду хватает, хотя у меня 4 детей, расходов много. На какие-то серьезные вещи по строительству уже не хватает, конечно, только так, по мелочи. Лаша Колесяла.
Зарплата у меня 21 тысяча. Я работаю в бюджетной сфере. И на что она у меня уходит? Естественно, на питание, на содержание дочери совершеннолетней, студентки. Очень не хватает этой суммы. Я еще и пенсионер, 9500. У нас есть кот в доме, на его содержание. Хватает телефоны, лекарства. Я постковидный человек, у меня есть препараты, которые я потребляю постоянно. Но еле-еле дотягиваем. Благо у нас общество такое, и знакомство, и можно где-то в долг взять, так и живем. Зовут меня Эмма.
В основном все уходит на еду, конечно. Зарплаты у нас в стране маленькие. У нас многие люди, большинство в частном секторе, вообще работают без каких-либо договоров о найме. Вообще с правами людей тоже очень серьезная проблема. В любой момент могут уволить. Плюс по закону обязательства тоже, значит, не выполняются. По отпускам, связанные с больничными. И налоги очень большие для людей, которые мало зарабатывают. То, что почти больше 20% с каждой зарплаты. Людям, которые зарабатывают зарабатывают меньше 30 тысяч в месяц, я бы вообще их от подоходного налога точно избавил бы. От горла отбивало.
На что хватает вашей зарплаты? На что уходит больше всего денег?
Зарплаты не хватает на основные нужды, такие как пропитание, проживание и это передвижение. То, что мы сегодня живем в условиях вирусных пандемий, это практически ежедневные нужды лекарственного обеспечения. И вот только эти абсолютно и основные нужды могу я открыть в размере своей зарплаты. Больше ничего. Нет возможности даже создания подушки безопасности. Вот такая порочная абсолютная система у нас сформировалась, когда зарплаты не хватает ни на что. Ты даже работаешь на трех работах, и все равно ничего не хватает. Меня зовут Евгений.
Я пенсионерка. Российская получает 10-100. Абхазская 500. Но ни на что не хватает. Тем более, если съемная квартира. Внук в школу ходит. Тут болезнь. Тут лекарства. Пенсия. Что есть, что нету. А как дальше выживать, я не знаю. Меня зовут Рима.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Черноморэнерго гасит огни. Зачем вернулся Аслан Бжани, а также ковид и выборы? Наш сухумский блогер Изида Чания подводит итоги абхазской недели.
На этой неделе Черноморэнерго объявила новый график ограничений на потребление электроэнергии до 5 часов в сутки. Энергетики объясняют свое решение ростом естественных нагрузок в зимнее время и незаконным потреблением, львиную долю которого составляет майнинг криптовалют. Они отмечали, что мощности, которые приходятся на майнинг, вполне хватит, чтобы пройти зимний период без введения каких-либо ограничений и с нормальным напряжением в сети по всей республике. Черноморэнерго подчеркивает, что не имеет никакого отношения к переговорам между Абхазией и Россией об увеличении объема получаемой электроэнергии из Российской Федерации. Между тем, люди сутками сидят без воды и света. В ковидных госпиталях фиксируется высокая смертность. Только за один день, 10 февраля, скончалось 6 человек, среди которых молодые люди и люди среднего возраста. Продлен карантин для дошкольных и школьных учреждений. Массовое заражение водителя общественного транспорта Сухума привело к перебоям в его работе. По официальной информации, более 70% водителей заразилось коронавирусной инфекцией. За 4 дня COVID-19 диагностирован 2000 человек. 13 человек скончались в ковидных госпиталях. Между тем, министр здравоохранения Эдуард Будба считает, что поводов для беспокойства нет. На пресс-конференции 11 февраля он заявил, что резкого увеличения количества тяжелых случаев коронавирусной инфекции не произошло. Конец цитаты. Реакция активистов в соцсети на высказывание министра была нелицеприятной. Люди выражали сомнения в правдивости официальной информации. Народ оставлен один на один с этой болезнью. Люди болеют целыми семьями, а министр выполняет заказ президента, писали они. По всей видимости, всем понятно, что заявление министра здравоохранения политическое. И это еще одна очередная попытка оправдать проведение выборов в условиях пандемии. Говоря о выборах, глава Минздрава Эдуард Будба посоветовал избирателям использовать маски, отправляясь на избирательный участок, и не скапливаться в местах для голосования. Тем временем на этой неделе ЦИК завершил регистрацию инициативных групп и приступил к регистрации кандидатов в депутаты, которая завершится за 10 дней до выборов. С 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и 5 политических партий. На этой неделе еще двоим участникам митинга оппозиции 21 декабря изменили меру предварительного пресечения – заключение под стражу на домашний арест. Таким образом, все участники митинга оппозиции, задержанные 8 января, отпущены под домашний арест. Один из них уже зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента. Президент Аслан Бжани, который наконец вернулся в страну после месячного отсутствия, вот уже неделю находится на государственной даче и на работу не выходит. Однако на этой неделе Аслан Бжани поздравил с днем рождения президента Южной Осетии и заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову. В онлайн-режиме обратился к участникам конференции «Право народов на самоопределение», которая проходила в Италии, и освободил от должности министра культуры Гудису Агарба. Бездеятельность действующего президента в критической ситуации в стране вызывает все большее недовольство не только среди его оппонентов, но уже и среди сторонников. Так, Союз ветеранов и молодежи АПСНЫ 11 февраля сделал заявление, в котором объявил, что в связи с полной утратой доверия главе государства Аслану Бжане переходит в оппозицию. Напомню, что Союз ветеранов и молодежи Апсны был создан в сентябре 2016 года и находился в объединении с ныне провластными партиями Амцахара и Единой Абхазии и общественными организациями. В 2018 году Союз ветеранов и молодежи заявил о расхождении позиций с представителями провластных партий в вопросах недвижимости и энергетики, но до сегодняшнего дня выражал готовность к сотрудничеству по другим вопросам. Сегодня эта организация объявила о готовности начать акции протестов в знак несогласия с политикой президента и потребовала его отставки. Одновременно представитель другой общественной организации за ратификацию 20-й статьи конкурсный подбор кадров Наира Амалия заявила, что нынешняя власть обязана сложить полномочия. Она считает, что власть полностью провалила работу во всех сферах, но ее особая обеспокоенность связана с ситуацией с пандемией. Нет дороже здоровья и жизни, пишет она на своей странице в Facebook. Власть, которая не справилась с возложенными задачами, обязана сложить свои полномочия. Судя по комментариям под постами, верхи не могут, а низы не хотят. И для возникновения революционной ситуации сегодня не хватает только субъективного элемента – революционного класса, способного на революционные действия. И наше родное правительство делает все для его появления. 10 февраля в правительстве обсудили неэффективность механизма регулирования цен на топливо правительством республики. По мнению чиновников, повышение оптово-закупочных цен на нефтепродукты в России не позволяет правительству Абхазии устанавливать предельные цены на них. Напомню, что в прошлом году цены на нефтепродукты в Абхазии корректировались дважды, и сегодня они на 5-6 рублей дороже средней стоимости аналогичного топлива в России. Означать это может только одно – повышение цены на нефтепродукты, что вписывается в бизнес-интересы некоторых членов правительства. Надо заметить, что в нашем правительстве очень часто обсуждают повышение цен на топливо, электричество, хлеб, коммунальные услуги, но очень редко говорят об индексации зарплат, пенсий и социальных пособий. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.